Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Отечественные записки» на радио Радонеж, и я ее ведущий Александр Простакишин. Это наша новая программа, которая с декабря прошлого года реализуется в рамках совместного проекта «Радио Радонеж» и журнала «Отечественные записки». В нашей программе мы затрагиваем темы социальной справедливости и равенства, историко-культурного наследия России и стран постсоветского пространства, сохранение института семьи, вопросы нравственной, духовной основы человека, культурная безопасность России, которая предлагается читателям журнала в рамках его постоянной рубрики. Еще одна постоянная рубрика «Слово о войне», которую представляет Всероссийское общественное движение с одноименным названием «Слово о войне». 2022 год в России – это год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России. И эта тема также будет предметом обсуждения в рамках передач нашей программы. В предыдущих двух передачах мы говорили о людях, которые после развала Советского Союза остались жить за пределами России на постсоветском пространстве. Мы говорили о значении русского языка в жизни этих людей и как посредством уничтожения языка переписывается история, изменяются государственные границы, подрывается безопасность государства. В Латвии проживает около 100 тысяч латышей, исповедующие православие. Мы говорили о том, как они воспринимают насаждение в своей стране новых западных культурных и политических веяний. Сегодня в нашей передаче мы затронем тему творчества и искусства. Предметом обсуждения будут живопись, музыка и поэзия. Недавно на одной из встреч творческой интеллигенции в Центральном доме литераторов, где собрались писатели, музыканты, поэты, артисты, певцы, философы, историки и журналисты, говорилось о том, что в современной России слишком сильно преобладает преклонение перед иностранными культурами. Это было в советское время и продолжает оставаться и сегодня. В центральных государственных галереях, музеях, выставочных залах слишком много представлено произведений представителей других стран и, соответственно, иностранных культур. При этом выставки российских авторов проводятся весьма редко. В нашей передаче мы поговорим о творчестве нашего современника, которому в Соединенных Штатах Америки представлена виза для людей с экстраординарными способностями в науке, культуре и спорте. Вот так называется эта виза. Но он остался в России. Проживает в Санкт-Петербурге. Его работы выставляются во Франции, в Лувре, в США, в Бостоне. Но почему-то редко эти же работы мы видим на выставочных площадках в России. Редакция нашей программы организовала встречу с российским художником-акварелистом, подготовила с ним интервью на его выставке под названием «Семь нот Миши Ленна», которая проводится в Москве в галерее современного искусства фарфора на Кутузовском проспекте. Итак, Миша Ленн, художник. Его коллекции картин танго и силуэты выставлялись в Париже в одном из самых известных и крупных художественных музеев в Лувре. Имя Мишелен внесено в Книгу рекордов Гиннесса как автора уникального стиля в акварели. Престижная ассоциация ARTV Fine Art Awards наградила его титулом «Лучший художник акварели Северной Америки». На выставке в Каннах Марина Пикассо, внучка великого художника, вручила Мишелену приз «Пальмовую ветвь» в знак личного признания его таланта. Его картины находятся в музейных и частных коллекциях известных людей, среди них глава Российского императорского дома, великая княгиня Мария Владимировна Романова, принц и принцесса Майкл Кенский, Мстислав Ростропович, Юрий Башмет, Марк Розовский и другие. В число заказчиков Лена входят Санкт-Петербургская филармония, театр Бориса Эйфмана, Гарвардский университет, Бостонский симфонический оркестр и Бостонский балет, журнал «Тайм». Его картины органично воплощены в витражах, мозаике, на шелковых платках. Свое умение передавать движение Лен мастерски выразил на фарфоре, выполненным для императорского фарфорового завода в Санкт-Петербурге. Миша Лен активно занимается благотворительностью, передавая свои работы в различные фонды помощи. Перед тем, как представить беседу с Мишей Лен, предлагаем вашему вниманию для начала знакомства с художником короткую зарисовку из его авторской программы, где он рассказывает о своих картинах, раскрывая настроение содержания полотна акварели. Давайте послушаем.
Всем привет! Меня зовут Миша Лен, я художник. Сегодня я опять хочу пригласить вас внутрь своей картины «Внутреннее отражение». Это акварель моего родного города. Давайте окажемся внутри слоев жизни, цвета, эмоций дождя, которые являются частью жизни в Санкт-Петербурге. Перед нами вид Невского проспекта. Он получил свое название в честь Александра Невской лавры, прославляя святого Александра Невского. Невский проспект – это прямая улица длиной в 4,5 километра, пересекающая три канала. Интересный факт, что неофициально сторона с нечетными номерами домов являлась теневой, а с четными номерами – солнечная, и являлась очень популярной стороной для прогулок. В центре композиции мы видим Адмиралтейство. Слева – здание ратуши Санкт-Петербурга, которое было основано в 1785 году. Вдали виднеется дом Зингера, больше известный как дом книги. Его строительство было закончено в 1904 году в стиле арт-нуво. В те времена архитектурный код не позволял другим зданиям быть выше Зимнего дворца, где жил царь. Но архитектор Павел Сузор нашел очень элегантное решение. Он поставил сверху, как корону, стеклянную башню, которую увенчивал стеклянный глобус, таким образом увеличив высоту здания. Давайте вернемся обратно к картине. Мы чувствуем дождь и видим отражение машин на мокром асфальте. В связи с тем, что дождь в Санкт-Петербурге – это обычное явление, каждый всегда имеет с собой зонтик. Так, на всякий случай. Главная героиня картины – это бизнес-вумен в красном платье в темном плаще. Может быть, она вице-президент или даже президент крупной компании. Почему бы и нет? Широкий проспект и мрачащий дождь дают нам ощущение свежести, где каждый может дышать свободно. Для меня это память и щемящее чувство юности, знание и уверенность того, что все возможно и все получится.
Интервью с Мишей Лен, которое мы предлагаем вашему вниманию, провел заместитель главного редактора журнала «Отечественные записки» Сеня Сон. Сеня Сон – это виртуоз-музыкант, композитор, писатель, профессор Барселонской академии музыки, кавалер юбилейной медали имени Дмитрия Шостаковича, лауреат премии «Маэстро Форте дел Марми Италия» и лауреат премии имени Пабло Каслс Испания. Участник английского международного каталога 17 эксклюзивных пианистов мира. Итак, слушайте и смотрите беседу Сени Сон с Мишей Леном. Мы приносим извинения за качество звука, так как это не студийная запись. Интервью было записано в галерее, которая расположена на территории магазина «Императорский фарфор».
Друзья, журнал «Отечественные записки», как вы знаете, всегда удивляет своих читателей, слушателей, всегда новыми необычными проектами. И вот сегодня мне довелось вести своеобразную, такую, будем говорить, новую рубрику. Рубрику с интересными людьми. Ну, рубрика с интересными людьми – это как бы уже немного, на мой взгляд, набитая оскомина. Я бы сказал, с очень интересным человеком. Имя этого человека очень простое. Михаил Лен. С двумя «Н». И так получилось, что несколько лет тому назад, а точнее лет 10 назад, я познакомился с Михаилом в музее Вернадского на одной из выставок и был потрясен его необычным взглядом на художественный мир, на внутренний мир человека, где в его художественных картинах самое главное для меня было, это была высокая нравственность, высокая любовь и высокая честность. Это, наверное, самые главные понятия, которые присущи человеку. И сегодня у нас есть такая необычная, я бы сказал, возможность поговорить с этим человеком не просто, будем говорить, по определенному шаблону и трафарету, а поговорить в стиле джаз. Почему говорю в стиле джаз? Потому что этот человек безумно любит джаз, играет джаз, а значит, мы сможем разговор провести в стиле джемсейшн. Я, то есть, я к чему говорю, что я не знаю, о чем мы будем говорить, но мы знаем тема. Тема творчества Михаила Лена. Итак, я представляю Михаила Лена с программой, с его художественной программой «Семь чувств». Миша, скажи, пожалуйста, начнем с самого главного. Там, где ты родился, кто твои родители и как так получилось, что ты стал заниматься именно рисованием, карандашом. Занимался, правда, ты и музыкой, я знаю, но все-таки ты ушел, течение реки тебя потянуло именно вот в эту художественную, будем говорить, бухту.
Так, сейчас, да, скажу, да. Ну, во-первых, спасибо большое за презентацию, Сеня, очень приятно. Маленькая коррекция, которую я хотел сделать сразу. Несмотря на то, что зовут меня Михаил, я все время называю себя Миша. Как бы, да, вот я даже привычка у меня Миша. Не потому что это как бы короткое имя, а просто я подписываю картины своей Миша, я как бы представляюсь Миша, так что Миша Лен. Вот так это, наверное.
Да, да, да. Ну я.
Ну, ты официально сказал, как бы Михаил, это правильно все это. Но когда я вступал в Союз художников, я помню. Мне говорят, как вас записать на карточке, да, вот на пропуске. Я говорю, что Миша Лен. Они говорят, ну, Михаил, я говорю, в принципе, да, но напишите Миша. Вот мы немножко всегда мы спорим над
этим. Схоже с тобой.
Да, так что Миша Лен.
Миша Лен, да. Миша Лен. Миша, да, Лен. Да. Прошу запомнить.
Да, спасибо. Значит, как я стал, как я пришел.
Да, как ты вот стал, это самое интересное. И кто твои родители?
Да, интересно. Но самое смешное, что родители у меня никакого отношения не имеют ни к рисованию, ни к музыке. Родители у меня, к сожалению, должен сказать эту фразу, были, а они ушли. Мама ушла очень давно, когда мне было 23 года. Папа ушел 2 года назад. В Вот. Но они никакого отношения не имели к творчеству, были инженерами. Но мама все-таки была такой творческой натурой, и как в нормальной еврейской семье, меня родители записали, чтобы я занимался музыкой, потому что в какой-то момент у меня обнаружился, как они сказали, идеальный слух. Я просто нажал ту же самую ноту, которую нажал преподаватель с закрытыми глазами, и я сказал, что это она. И я стал заниматься музыкой. Я занимался 3 года музыкой с учительницей. Вот. И однажды, я очень ответственный вообще человек, когда мне сказали, что каждый день нужно заниматься по часу музыкой, я каждый день играл час, но глядя на часы. Как только стрелка подходила к часу, я как бы бросал, закрывал крышку и уходил. Вот. Что произошло дальше? Это очень интересно. Однажды меня родители попросили нарисовать какую-то картинку, которую мы должны были вручить женщине на день рождения, куда я тоже пошел. Вот. И подарив эту картину, женщина спрашивает: «Обратите, пожалуйста, вот я куратор всех художественных школ города Ленинграда. Ваш сын хочет заниматься рисованием?» Родители спрашивают: «Ну, ты хочешь заниматься рисованием?» Я говорю: «Конечно, да, только с одним условием, если я не буду заниматься музыкой». Потому что мне казалось, что заниматься рисованием, там что-то порисовал, потом побежал, поиграл в футбол, потом снова порисовал. Ну, как бы это проще, чем все время сидеть около пианино и играть. И вот как бы вот неожиданно сказав «да», я оказался в художественной школе, в детской художественной школе, потом я оказался в школе при Мухинском училище, потом и Мухинское училище, и как бы художественная жизнь. Поэтому одним словом «да» я просто подписал себе хороший такой,
ну, багаж у тебя.
Приговор, на самом деле. Но самое забавное, самое интересное, что несмотря на то, что я отказался заниматься музыкой, когда тебя люди не заставляют что-то делать, или родители, или преподаватели, ты хочешь сам это делать. И поэтому я все-таки не бросил это дело. И самое интересное у меня, вот, я не знаю, может быть, я немножко опережаю события, но как бы так идет. У нас же беседа.
Да,
абсолютно. Я вклеиваю во все свои картины нотки произведений. Так как я люблю Баха, я вклеиваю, вот у меня есть фа минор, хорошо темперированный клавир у меня был, да, то есть я вот эти ноты из фа минора все время вклеиваю. Мне очень нравится Бах. И разные аранжировки на его тему.
Фа минор имеется па-пара, 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 па-пара.
Прекрасно. Но самое интересное, за эти много-много лет, пока я это все делаю, я думаю, что только 2 человека, посмотрев на кусочки нот в моих картинах, сказали, что это такое. Вот это очень интересно. Просто 2 человека обратили внимание. Потому что там какие-то кусочки совсем непонятные, а когда длинная фраза музыкальная, то более понятно. Ну, в общем, я таким образом стал, вот так мы скажем, стал художником. Я сел на автобус, который везет меня в искусство, изобразительное.
Я понял. Но, конечно, меня больше всего поразило 2 вещи, Миша, когда я с тобой встретился. В Москве, в музее Вернадского, меня поразило то, что подошел человек в перерыве и стал играть джазовый стандарт. Причем это настолько интересно, и по-своему он играл этот стандарт. Я подошел к нему и говорю: а я играю такой стандарт следующий, по-другому. И так мы с Мишей подружились. И я хочу сказать, я на тот момент не знал, что Миша бредил именно выставкой 7 нот. И вот сейчас его прошла грандиозная презентация и выставка Ленинградского императорского фарфорового завода, вот где мы и находимся.
Сейчас в Москве. Он это был тогда, тогда он назывался Ленинградский фарфоровый завод,
да.
Сейчас он императорский фарфоровый завод.
Императорский.
ИФЗ, как
бы. Императорский фарфоровый завод.
Да.
Все равно из Ленинграда, из Санкт-Петербурга, понятно.
Конечно.
Да. Вот. И мы находимся в этом потрясающем совершенно зале. И когда была презентация, здесь все были в восторге. Но я хочу все-таки обратить внимание на то, что здесь, на этой выставке, преобладает один стиль. Но когда смотришь на каждую картину, на каждую фресочку, можно сказать, ты видишь, что они, все разные, и Миша дает слово каждому дорисовать то, что есть на самом деле. То есть он не ставит точку, как многие художники. Но все художники вот нарисуют картину, и мы должны любоваться тем, что уже есть. зафиксировано. А у Миши, вот если посмотреть на его картины, во-первых, они, на мой взгляд, очень близки, если с музыкой сравнивать, с музыкой Дебюсси, французского импрессиониста. Вот. И везде ты хочешь что-то дописать, то есть у тебя чувство такое, что нужно что-то сделать. И я хотел спросить у Михаила, у Миши, извините, у Миши, да, вот что значит привычка. Протокол иногда мешает, у Миши спросить, что его сподвигло именно вот на такую недосказанность в своих картинах?
Я услышал вопрос, важный. Во-первых, я очень часто ходил в Эрмитаж и наслаждался живописью великих. Больше всего меня привлекали импрессионисты. Не знаю почему, то ли потому что то время было, потому что французские, потому что... Я даже не знаю что. И я для себя нашел вот как бы вот такой стиль, как я говорю. То есть я взял импрессионистов, Леона Бакста, которого обожаю, декоративность Климта, какой-то там, может быть, то есть Ренуар, Мане, как бы Сезанн, понятное дело. Берцлей мне очень нравится, графичный, да. И я просто вот эту смесь всех художников, я будем считать, что я выпил. Вот, и возникла такая у меня вот ситуация какой-то декоративной конкретики, в то же время импрессионистической. Мне кажется, что искусство, оно как бы должно принадлежать всем. И поэтому, когда зритель, смотря на какое-то произведение искусства, включается, потому что сам дорисовывает, сам... додумывая какую-то историю. Но не просто, когда ему просто ставят точку, он должен вообще все придумать. Потому что тут человек должен придумать. Это не моя история. Мне хочется просто чуть-чуть направить, ну или направить. И человек чуть-чуть для себя дорисует, достроит, доделает и начнет жить жизнью.
Тем самым отсюда оттолкнется и будет сам попробовать творить.
Конечно. И станет как бы творцом для самого себя. И, может быть, в какое-то направление он уйдет чуть-чуть в другое, а, может быть, в то же. Это не имеет значения, но просто возникнет уже жизнь внутри себя. Однажды, вот я немножко, может быть, тороплюсь, потому что очень хочется сказать. Я даже придумал название стиля, в котором я работаю. Я его назвал «augmento». Я думал, что это слово придумал.
«Augmento».
«Augmento». Оказывается, на латыни это означает слово «рост». Есть такое понятие аугментированная реальность, дополненная реальность. То есть человек смотрит на картину и видит разные слои информации или изображения. Таким образом, он участвует в процессе, он может либо проникнуть внутрь, либо еще доодеть, нет такого слова, но мне кажется, хорошее слово, доодеть картину в другие какие-то слои. И, то есть возникает какая-то дополненная реальность. И мне кажется, достаточно интересное понятие аугменту. Я даже это слово...
Во-первых, звучит замечательно.
Аугменту, красиво.
Да.
Ну, немножко там рококо,
да, барокко. Да, барокко.
И красивое слово аугменту, кстати, тоже может быть и в музыке, мне кажется, когда
идет
наслоение разных, то есть вариации на тему, у тебя есть тема, на которую накладываются разные истории.
Да.
Мы обсудим это, на самом деле, это интересно.
И очень интересно.
Вот, и вот как бы наслоение, иногда это простые слои, иногда их очень много. В графике их там несколько, в живописи их очень много. Ну, вот как бы вот такой замес. И мне очень нравится, когда люди пытаются разобраться, и глаз читает и движется по картине. Вот так как бы как музыкой ты можешь вести слушателя по своей линии, так и картины ты можешь вести зрителя по тому, куда он должен двинуться. Это же интересно.
Да, и что самое интересное, твои картины, как вот будем говорить, как в музыкальном материале, ты смотришь и видишь там дальше, они раскрываются еще шире, как букет. Вот честно, да, смотри, вот смотришь, букет. Вот если вы внимательно все посмотрите на каждую картину Миши Лена, вы посмотрите, что это действительно своеобразные, необычные, ну, я не люблю это слово говорить, дизайнерские букеты, но это эксклюзивные букеты, которые только один раз живут. Второй раз они не могут жить. Но слава богу, что в отличие от живого букета или, возможно, даже от живого звука, это остается. Это остается глубочайший след. Я бы хотел, Миша, тебя попросить рассказать об этой совершенно... удивительный, на мой взгляд, книги, под названием «Семь чувств». Да, и открывается она, эта книга, как и везде у Миши, музыкальным нотоносцем, то есть где есть скрипичный ключ и басовый ключ. Я бы хотел, чтобы ты, Миша, все-таки рассказал нам об этом уникальном, на мой взгляд, издании, в которой даже страницы, везде есть маленькие нотки. Причем они не берут на себя. Знаете, чем незаметней какая-то деталь, какой-то штрих, тем она больше приковывает внимание. И вот поэтому...
С удовольствием расскажу.
Я хочу, чтобы ты, да, рассказал об этой книге, но я эту книгу увидел, еще хотел тебе сказать, в коллекции с шикарным блюдом. Блюдом. Ну, чтобы ты рассказал, почему именно вот эта книга не отдельно идет, а идет именно с шикарным этим блюдом, и вообще такая редкость. Да, пожалуйста.
Книга «Семь чувств». То есть я решил собрать свои работы в единую какой-то альбом, и чтобы зрителю было интересно смотреть, я разграничил это по чувствам, назвав это «Семь чувств». Ну, как ты заметил, семь цифр такая для меня знаковая, потому что семь дней, семь нот.
Семь цветов радуги.
Да, семь грехов.
Семь дней недели.
Да, очень много всего. Значит, чувств. Здесь чувства разбиты таким образом. Первое – зрение. Это все, что связано с городами.
Городами, да.
Слух. Все, что связано с музыкой.
Слух, да. Третье.
Третье – осязание. Все, что связано с танцем. Обоняние.
Четвертое – обоняние.
Все,
да.
Что связано с женщиной. Следующее – вкус.
О, это хорошее.
Нет, вкус – это как бы вкус к жизни, к развлечению,
да,
к счастью. И возникли еще два чувства, которые, в принципе, люди знают, может быть, шестое – это интуиция. В интуиции я там, у меня шахматная тема есть, как бы связана немножко с интуитивностью.
Шесть.
И седьмой я назвал самой главной категорией, я сам ее придумал. Слово очень часто используется, и как бы его немножко нивелируют, но оно очень важное, это слово «любовь».
Ну, ты как Менделеев, можно сказать, таблица Мишелена, можно сказать.
Любовь, и вот мне кажется, вот в секции любви я поставил картины, которые нравятся мне, которые больше всего, которые какие-то знаковые, которые еще интересные, которые с точки зрения запутанные. Вот, значит, я вот разбил таким образом эту книгу, и, возвращаясь к теме музыкальной, у нас это идет под слухом, правильно? И как можно увидеть, музыкальные произведения, люди играют музыку, люди танцуют с музыкой. Это не просто танец, люди живут музыкой, дышат музыкой, играют музыкой.
Потрясающе, потрясающе.
Вот музыка у нас в парке, музыка в городе, музыка везде. Но я считаю, что музыка везде, на самом деле. Музыка в городе, в Нью-Йорке, не знаю, в Ницце. Или отдельно музыкальные инструменты, на которых играют люди. Графические формы. И я решил, почему бы мне в этот раз не сделать выставку фарфора, которая будет связана с музыкой, и назвал ее «Семь нот Мишелена». Я взял вот эти черно-белые изображения, вот которые вот здесь лежат у нас, разбил их на семь музыкантов, взял несколько музыкальных инструментов и как бы соединил. В принципе, смотря на музыкантов, это было мое решение. Какой из музыкантов или музыкальных инструментов будет до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Это было просто на уровне ощущения, потому что меня куча народа спрашивает, а почему именно этим музыкант является до или является... Уже нет индикации какой-то конкретной. Но мне так показалось. Вот, и я начал свою музыкальную серию, естественно, с того, что я люблю, то, на чем я играю, это с пианино или рояля, который является до.
Я поэтому всегда говорю, когда с кем-то встречаюсь, я всегда говорю, меня спрашивают, вы это умеете делать? Я говорю, нет, я это не умею делать, но я знаю ноту до. Если я до знаю,
значит, может быть,
значит, можно уже вести разговор, значит, все
вот
в порядке.
У меня первое – это до, мужчина, играющий на рояле.
Да, я хочу продолжить вот эту тему, Миша, с твоего позволения. Значит, у меня в руках потрясающие семь открыток. Но это не просто открытки, где изображен пианист, скрипач, арфистка, альтист, контрабасист, трубачка. Нет, это совершенно, на мой взгляд, уникальные открытки, где, мне кажется, Миша подсмотрел, а может быть, интуитивно, у него чувство, интуиция, по-моему, шестое чувство, вот интуитивно, по всей видимости, вспомнил Петра Ильича Чайковского. А у Петра Ильича Чайковского есть такой альбом «Времена года», где есть январь, февраль, март, апрель, в общем, 12 месяцев. Но перед каждой пьесой стоят 4 строчки поэтов 18-19 веков. В частности, Фет, Пушкин, Плещеев. Вот, скажем, осень, перед, как сыграть осень у Чайковского во времена года. Там, по-моему, «Унылая пора» Пушкина, «А чей очарование». Так вот, у Миши здесь, если посмотреть внимательно, сзади можно увидеть тоже практически 4 строчки. Ну, например, нота «до». Склонившись над роялем черных нот, он высекал из музыки аккорды, и первый звук был «долго». Обратите внимание, «долго», ну, слово «до», «долго». «Долго одинок, как доминус с глазами Дон Кихота». Понимаете, потрясающе. То есть здесь нота «до» работает очень хорошо. Я считаю, что если тот, кто приобретет такую открытку, будет... Ну, наверное, это будет огромнейший подарок. Но одну открытку нет смысла приобретать. Надо посмотреть, что такое за вторая открытка.
Можно я перебью? Мы их даже не продаем. Они вот просто люди могут прийти и легко взять.
А вторая нотка вот начинается с ноты ре. Причем она маленькая написана. А играет скрипачка. Ну, неважно, ре. Похоже на лесную деву с плетением древесных струн. Она размеренно звенела, ревнуя звук и пустоту. Ре. Потрясающе. Итак, каждой ноте. Я считаю, что это вот такие 7 открыток должны быть у каждого на столе. На столе. Почему? Потому что это не просто ноты, а это звучание души, внутренней души каждого человека. И каждый может от каждой нотки оттолкнуться, в принципе. Оттолкнуться и день провести по-другому. Один день провести солнечный, другой, может быть, пасмурно провести. Ну, почему? Потому что если посмотреть на эту картинку, на каждую картинку, ну, в частности, вот если посмотреть на арфистку, если вы посмотрите на арфистку, посмотрите, что она внутренне очень эмоционально, хотя сидит к нам спиной. Но вы посмотрите, как эта спина внутренне эмоционально заряжена, она хочет нам отдать все свои чувства, что редко бывает.
Ксения, на секунду перебью, просто да. Ты прочитал. Я хочу сказать спасибо вот Ксении Деви.
Да, несколько слов о ней.
Да-да, она писательница, она... Ксения Деви. Деви. Писательница, поэтесса, член Союза писателей. Вот, и она написала мне каждой ноте вот 4 стиша. Она вообще очень много пишет по моим работам. Замечательных стихотворениях, очень сильных. Mm-hmm. Вот, и я ей очень благодарен, что она откликнулась на эту идею и вот поучаствовала в этом проекте, на самом деле.
Потрясающе.
И как бы, чтобы четверостишие соединялось с изображением. Всегда это сложно сделать. Соединить слово с изображением и со звуком еще.
Да. Это своеобразная такая изюминка, такое дополнение получилось. Причем ненавязчивое. Вот в чем дело. Ненавязчивое. И если еще раз внимательно даже посмотришь, ты посмотришь, что в уголу, в левом углу, маленькая нотка,
соответствующая
нотка.
В данном случае ми, да.
Да, непосредственно. И стих настолько он плетается в гармонию написанного, что является уже неделимым. Мне кажется, вот если убрать вот это все, она уже так вот и работать не будет.
Ты затронул тему, которую, может быть, в принципе, ты и хотел со мной поговорить, да. Как говорится, о... Тема такая деликатности, вот, и мне кажется, что вот это соответствует моему характеру, и поэтому, наверное, я выбрал акварель. Это очень деликатная техника, она не кричащая, как масло, это не значит, что масло плохое, просто это другое направление. А акварель, она такая текучая, она такая жизненная техника, она деликатная, то есть она может сказать слово, а может не говорить слово, да, то есть если ты не хочешь ее слышать, ты ее не услышишь. Поэтому, мне кажется, музыка очень классно соответствует акварели.
Но здесь есть один нюанс, Миша, да. Который я хочу поспорить. Дело в том, что ты сказал, она не вычурная и такая деликатная,
текущая.
Текучая или
текучая. Текучая,
да. Но ты для меня и для многих ты очень известный художник. Хотя Ференц Лист как-то, хотя ты безумно скромный человек, а Ференц Лист сказал гениальную совершенно фразу. Он сказал, что скромность – это прямой путь неизвестности.
Да.
Ты безумно скромный человек. Чтобы нам добиться с тобой разговора, тоже потребовалось время, потому что ты безумно занят. Но тебе огромное спасибо, что ты нашел это время и уделил нам отечественным запискам, потому что отечественные записки – это журнал, который недавно отметил, несколько лет назад, 2 года назад, отметил 200-летие. И несколько человек, включая Александра Простакишина и Сергея Шулова, это главный редактор, они взялись за столь сложную задачу, то есть поднять то, что когда-то было предметом гордости России, всей России, а именно журнал «Отечественные записки». И мы очень рады, что ты дал согласие на то, чтобы фрагменты твоих работ были опубликованы в нашем журнале «Отечественные записки», а он достаточно такой полный, я бы сказал, там 450-480 листов, это первое. И там будут размещены твои работы и твои размышления вообще о живописи, о художнике в современном мире. И еще я хотел сказать, что очень хотелось бы, чтобы все-таки твои работы были не только вот в этом прекрасном императорском фарфоровом заводе, ну, в помещении.
В галерее, да.
В галерее, да. А чтобы они все-таки были и в Третьяковке. Почему нет? И в Третьяковке, и в Пушкинском музее, и в музее Кремля. Почему нет? Потому что...
А можно мы Питер тоже охватим немножко, чтобы...
Да,
и в Русском музее, да, и в Эрмитаж.
Эрмитаж. Это я не говорю о том, что твои выставки, конечно, проходили, ты мне высылал и в Бостоне, и в Нью-Йорке.
В Лувре было у меня, кстати.
Да, и по всему миру где-то проходит. Но вот у нас в России хотелось бы, чтобы все-таки и крупные города, Новосибирск, например, Омск, все-таки пригласили тебя посмотреть, и чтобы ты дал мастер-класс.
А можно я перебью?
Мне кажется, было бы потрясающе.
Секундочку, я перебью. У меня были выставки в Кемерово,
так,
в Иркутске.
Так.
Я давал мастер-классы в Орленке, в Краснодаре.
Так.
Кстати, на 400 или 500 детей
мастер-класс. Так, это три. Дальше. У нас страна большая. И я думаю, что обязательно журнал «Отечественные записки» должен предпринять все усилия, чтобы твоя выставка, твои работы и твое направление было выставлено во многих городах России, и люди видели, что такое настоящее, высокое, хочу подчеркнуть, настоящее высокое русское исполнительское художественное искусство.
Это приятно, спасибо. Дорогого стоит.
Я думаю, что наша встреча с тобой не последняя, Миша. Спасибо, что ты дал, во-первых, права на использование твоего материала в нашем журнале. Я уверен, что следующие вот эти 7 чувств твоих я как пианист-композитор смогу когда-нибудь на фоне этих потрясающих картин сделать свой концерт, который тоже называется, только называется «Свет 7 нот». Вот, а у тебя 7 нот, просто выставка,
это
да?
Это было бы очень замечательное соединение.
И почему? Потому что все равно все, что ты делаешь, все равно отходит, чувствуется, что у тебя есть классика. Классическое понимание и классической музыки, и джазовой музыки, и ты любишь джазовую музыку, и ты играешь, и это тебе помогает. И поэтому ты человек достаточно, вот, очень важно, свободный в своих действиях, тебя никакие рамки не держат. И не случайно здесь директор, когда на презентации Татьяна Александровна императорского фарфорового завода Санкт-Петербурга сказала потрясающие слова, что Миша, когда заходит к нам, весь завод начинает играть другими красками, красками акварели, такими, как картины. И поэтому, Миша, тебе творческих удач, которые, безусловно, будут. тебе сочинить музыкальные художественные творения других, может быть, форматов, потому что ты все время ищешь, ты все время находишь, хотя очень сложно всегда что-то новое находить, но приходят к человеку всегда высокие мысли, и он тогда пытается это выразить на холсте. Конечно же, я тебе завидую. Почему тебе завидую? В хорошем смысле слова. Что у музыкантов, как можно сохранить их игру? Ну, на записи, скажем. У записи CD-диска или видео. Но все равно CD-диск и видео не передают тот аромат звука, который есть у скрипки, у виолончели, у фортепиано. А тебе я завидую, потому что вот я посмотрел и увидел твои картины, написанные рукой, и чувствую, как они живут, краска эта работает, она дышит. Этим отличается художник от музыканта. Но тем не менее, нас с тобой связывают, мы с тобой родственные души. Ты знаешь ноту си, и я знаю 7 клавиш. Поэтому тебе огромное спасибо и всего самого доброго. Спасибо.
Спасибо большое всем.
Уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ, в эфире программа «Отечественные записки» на радио Радонеж, и я ее ведущий Александр Простакишин. Напомню, что это наша новая программа, которая с декабря прошлого года реализуется в рамках совместного проекта «Радио Радонеж» и журнала «Отечественные записки». Легендарный журнал «Отечественные записки» был основан 200 с лишним лет назад Павлом Петровичем Свининым, и в период руководства журналом Виссарионом Григорьевичем Белинским, Николаем Алексеевичем Некрасовым и Михаилом Евграфовичем Салтыковым-Щедриным издание объединяет вокруг себя самых передовых представителей русской общественной мысли, страстных критиков и противников всего чуждого русской литературе, русской культуре. Журнал становится признанным оплотом русской демократической мысли, одним из родоначальников отечественной журналистики и традиций издания толстых журналов, став лицом золотого века русской художественной литературы и публицистики. На страницах журнала «Отечественные записки» впервые публиковали свои произведения Иван Сергеевич Тургенев, Михаил Юрьевич Лермонтов. Так, например, название роману Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени» было предложено редакцией журнала. В журнале свои новые произведения публиковали Виссарион Григорьевич Белинский, Николай Алексеевич Некрасов, Федор Михайлович Достоевский, Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин и другие известные писатели. Современная редакционная политика журнала направлена на сохранение исторических традиций легендарного издания и предлагает лучшие произведения русских авторов прошлого и современности, включая только подлинно достойные произведения словесности, философии, публицистики и общественной мысли. Мы ждем от вас предложения. Какие темы, по вашему мнению, целесообразно обсудить в нашей программе? Вы можете отправить свои предложения на электронную почту radril@yandex.ru или смс-сообщение на телефон нашей программы +7 977 040 57 40. Я еще раз повторю адрес электронной почты radril@yandex.ru или смс-сообщение на телефон нашей программы +7 977 040 57 40. В заключение нашей передачи предлагаем вашему вниманию музыкальную импровизацию в исполнении Сени Сон на тему произведений из цикла «Времена года» Петра Ильича Чайковского «Октябрь. Осенняя песня», которая была исполнена на выставке Миши Ленна «Семь нот». На фоне музыки звучат стихотворения Ксении Дви в в исполнении радиоведущего «Радио Романс» Андрея Кузнецова. Каждое из стихотворений посвящено музыкальной ноте до, ре, ми, фа, соль, ля, си и соответствует изображению на картине, которая входит в коллекцию акварельных работ выставки Миши Лен. А я говорю вам до свидания, до новых встреч в эфире.
Склонившись над роялем черных нот, он высекал из музыки аккорды, и первый звук был долго одинок, как доминус с глазами Дон Кихота. Похоже на лесную деву с плетением древесных струн, она размеренно звенела, ревнуя звук и пустоту. Бывает, что милость ложится на лиру, а после рождается песня цветов и станет любимой стрелой Херувима, и все же неведома тайна ее. Играя звуком виолин, он был как Фауст перед миром, и акварельных мук просил, и ими создавал картины. Она творила солнечный узор, и капля золотая билась в море, переливая радужную соль и искушая линию любовь. Когда на листьях пламя, а земля уже покрыта снега хрусталями, нам остается красками играть балладу над осенними полями. Неси меня, где город спит, и слышен шорох клавесина среди мерцающих планет и флейты, дрогнувшей красиво. Любить Отечество велит природа, Бог, а знать его – вот честь, достоинство и долг.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Никиты, Ирины, Андрея со сродниками, Людмилы, Натальи, Ирины, Татьяны и о упокоении рабов Божиих Владимира, Натальи, Федора, Марии, Николая, Татьяны, Александры, Тамары, Акелины, Ольги, Нины, Веры, Елены, Евгении, Кирилла, Натальи, Ольги. И кто может, дорогие братья и сестры, келейно о упокоении раба Божия Иосифа. Воздохните молитвенно.
Во царстве Твоем помяни нас, Господи, егда приидеше во царстве Твое. Блаженни нищие духом, яко тихи царство небесное. Блаженни плачущие, яко тихи утешатся. Блаженни кротцы, яко ти наследят землю. Блаженни алчущие, жаждущие правды, яко ти насытятся. Блаженни милостиви, яко ти помилованы будут.
Мочишься тайного зрения, пая пророк человеков новодейству, возглашает глаз духом плещущего воплощение, являющ неизреченно слово, им же сильных державы сотрошася.
Блаженни чистие сердце, яко ти Бога
от Отца всесветлое слово, нощи отгнать и зломрачное стремление, искорените грядеши человека в грехи, сыны же, привлечи Твоим крещением блаже, светлое струи орданские.
Блаженни миротворцы, яко ти сынови Божии нарекутся.
Самое провидев нареченное слово, ясно проповедник вопие твари, сей прежде мене вторые плотью сообразен, проси я божественную силою враждебный наш, от яти грех.
Блаженни изгнани правды ради, яко тихи царство небесное.
Пажить у себе животворно унося, уловляю змеев, гнездом натекая, многими сетьми низлагая Бог слово, запиная же уязвившего всемирный род, сего потребль избавляет твари.
Блаженни истинно поносят вам, и издвинуты рекутся к зол глагол на вручении не ради.
Промышление общее творя опасомых тобою, ежебытием душею и сердцем едино, славней во Христове едини вере пребывающим, языческие же отревал еси обычаи, и разделение бежать и мудре научил еси.
Радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесе.
Ревностью Христовую поострився, ярость самодержавного на крутость приложите тщался еси, и к крещениям царевым не преклонен отнюдь был еси, яко Христовых заповедей делатель, и показался сия, как крепок храбрник, за паству Твою пострадав, даже до смерти радуяся.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
Светоносную лучу, сияющую во мрак жития сущим святителю Филиппе, видим Тя, и як освящу неугасимую невещественному, приобщившегося свету, и вся освящающая концы и тьму неразумия отъемлюща.
И ныне пресно и во веки веков. Аминь.
Тя иногда написа скрижаль богообразней во пророцах Моисей, свешник же света и сень, и жезл просветшийся непорочное, и ставну ману носящую, и лестницу, ей же возведохом вся земли к высоте.
Радиостанция «Радонеж» в пакете «Триколор ТВ». С 17 сентября православное радио «Радонеж» круглосуточно в радиопакете крупнейшего российского оператора спутникового телевидения «Триколор ТВ». «Триколор ТВ» – крупнейший российский спутниковый оператор, осуществляющий с декабря 2005 года цифровое вещание пакета телевизионных каналов на европейскую часть территории России, а также территории Сибирского, Уральского и части Дальневосточного округов. В рейтинге крупнейших спутниковых ТВ-операторов в мире «Триколор ТВ» занимает вторую строчку по количеству абонентов. Зрительская аудитория оператора – более 40 миллионов человек. «Триколор ТВ» смотрит примерно каждый четвертый житель страны. Помимо основной услуги телевизионного вещания, «Триколор ТВ» предлагает абонентам спутниковый радиопакет из 33 лучших российских радиостанций. Теперь среди них и радио «Радонеж». Слушайте радио «Радонеж» круглосуточно в пакете «Триколор ТВ».